Дорогие друзья, наша программа продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это сотрудник кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Ну что ж, будем продолжать наш разговор. Он как-то вписывается вот эту «Молодежь, свобода и ответственность» в нашу постоянную рубрику.
Он является одним из вспомогательных этапов для того, чтобы говорить о свободе и ответственности, в том числе о молодежи. Сегодня мы с вами переходим к разговору о культуре, о свободе и ответственности в культуре. Нам нужно будет обязательно поговорить, но мы предварительно решили, что, чтобы говорить о современной культуре, нужно вспомнить, какая культура в России была в 20 веке. И поэтому сегодня, если можно, мы сделаем экскурс в историю, чтобы понять все течения и направления, определяющие сегодняшнее переживание культуры, почему у нас возникли сегодня такие вопросы.
Вот почему у нас возникли такие вопросы? Вот все-таки это вопрос вопросов, мне кажется. Да?
И вот для этого мы с вами попробуем о культуре 20 века поговорить.
Но... То есть это как бы вот исток, да, такой?
Да, такой исток, начнем издалека, но придем к современности. Ну, нужно сказать, что в конце 19 века Толстой и Достоевский, конечно, создали мировой интерес к России. Чайковский – главный композитор мира. Он едет в Нью-Йорк открывать Карнеги-холл. И вообще русской культуре больше уже не нужно догонять культуру европейскую. Она признана своей, она равна европейской. И даже есть области, в которых явно русская культура лидирует.
Ну, мне кажется, и живопись тоже лидирует.
Безусловно, да. Безусловно. Здесь мы понимаем, что вскоре и Дягилев с балетом своим покорит, Скрябин.
Европу и весь мир.
Да, система Станиславского, фильмы Эйзенштейна, русский авангард в живописи. То есть это то, что вот захлестнет весь мир из именно русского источника. И как мы называем этот период? Мы его называем Серебряным веком, да, когда Россия и Европа неразделимы, нераздельны в своей культуре. Откуда Серебряный век идет? Конечно же, из технического и экономического прогресса. Да? Электричество, изобретены телеграф, телефон, кино, летят самолеты, строятся по-новому города и перестраиваются, чтобы запустить трамваи и метро. История приобретает колоссальный темп, непривычный для прежнего времени, и возникает, конечно же, страх. Страх попасть под колеса истории, и она перемелет тебя в себе, а с другой стороны ощущение того, что вот она, история в наших руках.
Да.
Мы ухватили ее, и мы творцы будущего, мы сможем задать ей то, что нужно задать. Кто же может это будущее сотворить и предсказать? И, безусловно, Серебряный век отвечает, что художник, он творец и тот, кто прозревает в это будущее. Искусство – это аккумулятор смыслов, которые будут миром повелевать, и художник предугадывает, куда история пойдет, сам творит ее, и раз так, то искусство имеет право на то, чтобы быть загадочным. Да? Мы можем создавать новые объекты искусства, пусть не принятые и не понятые современниками, это не так страшно, потому что мы говорим с будущим, с нашими потомками, они поймут и осознают то величие, которое мы заложили. К тому же грубая реальность сегодняшнего дня не так важна. О каких проблемах того же крестьянства, допустим, мы можем говорить, если сейчас наступило время решать судьбы всей Вселенной? Вот такое интересное ощущение времени. Но нужно сказать, что не только творец выходит на первое место в Серебряном веке, сам творец по себе существовать не может, выходит на вспомогательное и немаловажное место, конечно же, меценат. Тот, кто поможет творцу создавать искусство. Промышленники, которые построили заводы, пароходы, они дают деньги на искусство, да, на издание книг, журналов, выставки, спектакли. И мы должны с вами отдать должное капиталистам, потому что без них никакого бы Серебряного века не случилось.
Савва Морозов, Дягилев, и прочее, прочее.
Да, можно здесь долго перечислять всех, кто спонсировал искусство. Хотя в ответ на это, конечно же, творцы отвечают им презрением. Да, презрением.
Можно вот. Презирать, да. Когда имеешь деньги.
Да, когда имеешь деньги, можно того, кто эти деньги тебе дает, презреть. Однако это ничуть не смущает спонсоров, и меценаты признают, безусловно, превосходство художников, свой долг перед ними, ведь за искусством будущее, вот, а будущее – это революция. Да? И вообще человек Серебряного века живет в этом ощущении изменения, которое грядет. Кто-то ждет революцию, безусловно, с надеждой, что мы построим лучший новый мир.
Кто-то говорит, что это революция духа грядет.
Да, духа, например. И вообще всей системы отношений и человеческой природы, нужно сказать, да. Но кто-то ждет и с ужасом, предчувствует неминуемую и страшную катастрофу, однако в том, что революция случится, практически никто не сомневается. Да. Да? И в конце Серебряного века пути России и остального мира расходятся. Модерн, Серебряный век, заканчивается в Европе с Первой мировой войной, когда Европа и остальной мир понимают, что свершение техники и духа к чему привели? Они привели не к высокому, красивому и вечному, а они привели к массовому убийству неслыханных доселе масштабов. Но для России Серебряный век заканчивается чуть позже, не в 14-м, а в 17-м году, и неоднозначно здесь сохраняется. Одни воспринимают революцию катастрофой, другие считают, что она есть надежда на прорыв в будущее. Интересное было время. Модерн удивителен в том, что в нем сходится, казалось бы, то, что невозможно свести. С одной стороны, хочется сбежать от неприглядной современности, с другой стороны, хочется спасти мир через красоту. Да, и, конечно, говоря о модерне, мы вспоминаем больше всего мир искусников и все, что связано с живописью, с художественным искусством. Мир искусства было создано Александром Бенуа и его помощником, так сказать, Сергеем Дягилевым. Какой их идеал? Их идеал, как это ни странно, не будущее, а прошлое, да, галантное, красивое, Россия 18 века, Франция 17 века. Они говорят, что Петербург – это красивый и необычно европейский город. Это не тот Петербург, который мы встречаем на страницах у Достоевского. Они видят его совсем другим, и они делают журналы, иллюстрации, открытки, афиши, театр. Да? Русские сезоны Дягилева, грандиозные гастроли в Париже, в других европейских городах, и длится это все годами и годами. Да? Русские художники-мечтатели, скажем так, были самыми успешными экспортерами русской культуры в Европу за весь 20 век. Ну и в целом дальше мир искусства разрастается, туда принимают, мы с вами знаем, и Кустодиева, и Петрова-Водкина, и многих-многих других. Появляются помимо мира искусства, конечно, и другие объединения и проекты, например, «Голубая роза» — это символисты, которые тоже за красоту, но ищут ее, например, не в культуре, а в вечности, например, в степи, в каких-то других пространствах. 1910 год – это авангард, выставка объединения «Бубновый валет». Они меняют отношение к тому, кто вообще такой художник. Если раньше художник – это приличный, культурный человек с мольбертом, в костюме, перед холстом, теперь это эпатажный качок, раздетый, сидящий на диване, пьющий из горла бутылки непонятную жидкость, меняется отношение к образу самого художника. Они выглядят очень нахально. И произведения авангардистов, безусловно, сами очень брутальные,
сами
сочные, да, и, конечно, детали здесь не важны. Что для них самое главное? Насладиться. Насладиться яркостью красок, простотой формы, все эти умствования про душу и культуру пусть останутся, мы оставим в прошлом.
Да? Так как можно наслаждаться такой живописью?
Сама краска и сама простота формы уже удовольствие само по себе, они говорят. И вообще, зачем отталкиваться от высокого? Давайте пойдем в народ, оттолкнемся от примитивного, от лубка, расписного подноса, вывески, городского гуляния, балагана. Ведь искусство должно быть простым и понятным для всех. Причем не обязательно искусство нарисовать. Можно взять какие-нибудь предметы и прикрутить к картине. И это тоже будет искусство.
То, что мы видим сейчас. Уже.
И сейчас мы можем такое наблюдать. Это называется ассамбляж, когда к холсту с изображением прикрепляются внешние элементы.
Или просто ставится какой-то предмет.
Или ставится какой-то предмет рядом. Всем все это соединяется.
В например, унитаз.
Единую форму, и что-то из этого получается. Что-то из этого получается. Получается, что врываются низкие бытовые вещи в искусство, они являются не самим предметом изображения, а просто искусством сами в себе. Да? И эта новая идея, она возникает в авангарде, что то, что вчера не было искусством, может стать искусством сегодня. И вообще, если раньше спорили, красивая картина или картина некрасивая, то сегодня возникает вопрос, искусство это или не искусство вообще. И чтобы определить, действительно, подлинно ли это искусство, важно не то, что ты сделал, а важно тот, кто ты. Фигура творца занимает первое место. Первое место. Например, внешний облик художника может идти впереди от того, что он делает. Если вспомним друзей Владимира Маяковского, того же Давида Бурляка, он то что-то рисует, то он пишет какие-то непонятные совершенно стихи, он печатает творческий манифест на обоях, он крайне для нас с вами нелепо одевается. У него раскрашено лицо, сережки в ушах, поварёшка в кармане. Он выглядит весьма и весьма непривычно.
Да, вообще же было такое движение, по-моему, чуть ли не долой стыд, да? Какое-то было такое движение. Ну, это само по себе уже говорит о многом, когда люди ходили по улицам Москвы.
Весьма любопытно, да. Таким образом, искусство определяется художником, а самим масштабом художника, его личности, да. Вот, например, давайте того же Малевича вспомним, да, сколько нужно, чтобы создать черный квадрат Малевича. Нам, будучи людям не из высокого искусства, может быть, 5 или 10 минут хватило бы, однако Казимир Малевич пишет черный квадрат где-то за 2 года, да, как минимум, да, и под черным квадратом не все так просто, скрываются еще 2 картины, там цветная кубофутуристическая композиция, что-то еще, то есть и все это вот поверх на это наносится сам черный квадрат, в этом большой смысл. Кубофутуризм, путь Малевича от предметного к беспредметному. Можно вспомнить, например, еще интересную у него картину была, которая еще до черного квадрата, голова крестьянской девушки, там треугольники и прочие геометрические фигуры. Мы, конечно, пытаемся своим бытовым сознанием разглядеть платок, лицо, глаза. Но, по сути, ты понимаешь, что это просто геометрия и ничего другого. Черный квадрат, что это такое? Это ноль искусства. Откуда он возникает? Если искусство может быть всем, то это означает, что искусство может быть и ничем. Обратная перспектива, обратная, так сказать, да? И из этой тьмы черного квадрата Малевич создает новую живопись. Мы с вами знаем ее под названием супрематизма. Это геометрическая абстракция вообще без элементов каких-либо реального мира. Ничего конкретного нет. Это не единственный вид абстракции. Мы можем вспомнить другого художника, Василия Кандинского. У него была экспрессивная абстракция, то есть там уже были более гладкие, круглые формы, волнистые линии, мягкие разного рода цвета. Не так, как у Малевича. Что нужно было ему передать? Ему нужно было передать какое-то чувство или ощущение при помощи движения кисти по холсту. Ну вот, например, Кандинский считал, что если он изобразит что-то светло-желтое, то мы почувствуем что-то кислое у себя во рту. Да, если будет тепло-красный мазок, то от этого мы с вами возбудимся. От ярко-красного, наоборот, у нас возникнет раздражение. То есть задача вызвать какие-то чувства определенными красками и движениями. Его труд о духовном в искусстве вообще это рецепт по созданию искусства. и в это время вообще каждый уважающий себя художник-авангардист пишет свой художественный манифест, потому что если искусство — это интеллектуальный подвиг, то холста и красок недостаточно. Нужна теория, и эта теория, она важнее всей той картины, которую ты создал.
Так считали.
Так считали, да. Художники. И отсюда мы с вами вспоминаем авангардизм, бесчисленное множество форм и направлений. Это кубофутуризм, супрематизм, органическая абстракция, логизм, лучизм, аналитическое искусство. Мы можем забыть какие-то и другие. Вот у каждого художника, можно сказать, свое направление.
Да.
Вообще говоря, о Серебряном веке, наверное, нужно отдать дань уважения поэтам, потому что в бытовом представлении все-таки это поэзия. Да? Mm-hmm. Поэзия тоже символизм. Это символизм. Старшие символисты петербургские, например, Мережковский, Гиппиус, Сологуб, которых мы еще называли последователями декаданса, потому что им были присущи упаднические настроения. А к московским символистам относились Брюсов, Бальмонт. Здесь поэт, конечно, творец сугубо личных, чисто художественных ценностей. Помимо старших символистов были младые символисты. Вспомним Блока, Белого. Вот они в философском ключе, подобно художникам, подходили, и для них символизм был философией, которая преломляется в поэзии. Акмеизм нам знаком, и многие вот среди моих знакомых родственников любят акмеистов. Да, оно противостояло, это направление, символизму. Они провозглашали материальность, предметность тематики образов, точность слова. Нужно было все взвесить, точно вымерить. Да?
Кто?
Куда мы все к акмеистам относим? Это, конечно, Гумилева, Ахматову, Мандельштама. Вот это нам и мне лично, скажем так, наверное, более понятные фигуры.
Имажинизм.
Имажинизм чуть позже, это 18-й год, это Есенин и его кружок. Но перед тем, как создать имажинизм, Есенин относился к новокрестьянской поэзии, куда относились и некоторые другие. Они боролись против железной России, темой деревенской России, миром природы, устного народного творчества. А в 18-м году Есенин со своими друзьями создает так называемый орден имажинистов, там с Шершеневичем, Мариенгофом. Вот. Это недолго все длится, но есть и имажинизм. Ну и футуризм. Опять нужно здесь не забыть, кубофутуристы – это у нас Хлебников, Маяковский, эгофутурист Северянин. Перечислять можно
Маяковский
до бесконечности.
Футурист,
да, 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 к кубофутуристам его относят.
Наиболее такое яркое, да.
Да.
Ну, Хлебников тоже, да, Северянин, да.
Да. Хлебников, Северянин.
Гений Игорь Северянин.
Да, это футурист. Ну и вообще, говоря об этой эпохе, можно перечислять имена долго и упорно, и вспомнить и Заболоцкого, и Пастернака, и Цветаеву, и других, которых сложно подчас классифицировать и определить во что-то одно, но это было удивительное время, удивительное время. Далее революция, революция духа, которая свершилась,
Маяковский.
Она происходит не только в духе, она происходит и физически, Октябрьская революция. Конечно, художники пытаются найти себя в этой новой реальности, ищутся новые темы, новые формы, и власть идет им навстречу. Да, помните, Шагал оформляет к первой годовщине революции Витебск, Малевич создает коммуну художников, левые художники-авангардисты прекрасно принимают революцию, потому что она тоже левая, социалистическая. Они ведь хотели создать мир заново, и наконец-то для них появилось это место, в котором они смогут его создать. На несколько лет авангард становится официальным искусством новой России, и в 20-е годы младшее поколение авангардистов придумывает конструктивизм. Зачем нужны какие-то философские сложные теории? Революция победила, нужно создавать ощутимые вещи, и эти вещи должны быть массовыми, потому что пролетариата много, да, и полезными. Кто такие конструктивисты? В конечном итоге. Это дизайнеры, они делают посуду, ткани, мебель, шрифты, фотографии, плакаты и, наконец, здания. И мы с вами знаем, да, прежде всего, конструктивизм.
да. как бы сказать, эти проекты есть такие.
Да, по архитектуре.
Существуют.
Да, конструктивизм нам знаком больше по архитектуре. Но к новой форме не все стремятся. Есть так называемая ассоциация художников революционной России, которая пишет историю новой страны в привычном реализме еще 19 века, потому что что можно при помощи того же кубизма изобразить? Можно кубиками, квадратиками изобразить Ленина и революцию? Нет. Нужно изобразить ее реально, фактически, так, как это происходило. И поэтому они используют старый метод. Есть другие реалисты, общество станковистов, которые считали, что те вот прежние очень вялые и старомодные, а нужно энергично, ярко. Зачем нам сельские учителя? Давайте обратимся к радости труду, прогресса, спорта, машины современного, технически устроенного города. Да? И таким образом они в этом похожи на конструктивистов, и в конечном итоге из смеси оптимизма и незатейливого реализма этих двух групп рождается то новое направление, которое мы с вами знаем как соцреализм.
К нему относится Петров Уткин. Попаня красного коня.
Это новое, это новое направление. Вот оно из авангарда постепенно вот входит.
Все-таки больше реализма здесь чуть-чуть побольше, чем, скажем.
Да, это что-то, что мы можем все-таки более предметно ощутить. Хотя, конечно, вот влияние модерна очевидное.
Да, по крайней мере, в красках.
На этой картине. Вообще интересное было время. Первые годы художники ведь думали, что теперь настало их время. Да? Однако, что мы видим? Реальность сокрушает эти мечты и надежды, и их репрессируют. Казалось бы, мы строим свободное общество, а где же эта свобода и прогресс, к которому мы шли? Вообще революционеры мечтали не просто скинуть царя, как мы с вами знаем, и Бога. Они вообще хотели подхлестнуть всю историю, прорваться в будущее, преодолеть природу, создать нового человека и общество утопии. Утопии. Коммунизм наконец-то и был тем царством Божиим на земле, которое никак еще не могли построить, но наконец-то сейчас мы построим. И у нас есть, да, и у нас есть тот великий и мудрый вождь, который быстро и просто сможет по всему миру устроить эту новую справедливость и этот новый порядок, да, очень противоречиво. Мы понимаем, что это настолько утопично и не связывается с реальностью. Да. Этого хочется, но достижимо ли это? И поэтому противоречивый этот образ, он и образ того будущего, которое должно быть построено по их планам, оно ведь встречается и у того же Маяковского, и в конструктивизме, и у Эйзенштейна. Все это было. Однако, увы, новое крепостное право, и после Ленина у нас начинается эпоха сталинизма, увы, идеалы революционные не так достижимы, как хотелось бы. Конечно, кто-то пытался не предавать эти идеалы, тот же Маяковский, допустим. Кто-то в эти идеалы никогда и не верил с самого начала. Это те, кто уехал во время революции, или тот же Булгаков, да, который вот остался здесь, но большинство тех, кто остался, были попутчиками. Они сочувствовали тем переменам, которые происходили, но на ту реальность, которую они вокруг себя наблюдали, они также не закрывали глаза. Да, и поэтому Платонов, Зощенко, Шостаковича, Эйзенштейн, они вот пытаются вот это как-то совместить и надежды, которые были, и гибель этих надежд, там, где они встречаются, вот этот нерв они пропускали через свое сердце и душу, и из этого рождалось действительно искусство, чувства, эмоции, шедевры. Некоторые шедевры, не подцензурные шедевры. Соцреализм 20-е годы. Очень много. Очень много.
Когда-то изучали в школах.
Да, очень много художественных объединений, не два, не три, десятки. Однако 32-й год власть добирается, наконец, и до этой области нашей жизни, и запрещается все. Создается союз художников, и у нас одна идеология, одна организация, один союз, один творческий метод. Советская действительность, славное будущее, увы, все другое не приемлется.
А что же случается со всеми этими художниками в этот период?
Кто-то бежал, кто-то репрессирован, а кто-то соглашается и действует в рамках
допустимого.
Той линии, которая заявлена, потому что жить нужно, и каждый в новых условиях выбирает путь для себя. Не для всех мученичество и лагеря, вот кому-то нужно быть в одной линии и идти в ногу с тем обществом, которое мы же собственными руками, собственно, и строили, да?
Да.
Социализм удивителен тем, что это первое искусство, которое критики, безусловно, не приемлет, что для искусства весьма странно. Если в XIX веке художник оспаривал реальность, критиковал ее, входил с ней в некое противоречие, в XX веке в начале мы с вами видим, критикуется уже не сама действительность, а основание искусства. Да, что лежит в основании искусства? Это есть предмет критики и размышлений, а здесь, увы, критики нет. Критики нет, этого делать всего нельзя. Какой же тогда может быть индивидуализм, творческий метод? Да никакого. Соцреализм не предполагает особой оригинальной личности, здесь не положено выделяться, и лучший художник – это тот, кого не видно. Тот, кого не видно, никакой новой формы, никакого неясного содержания, все должно быть предельно определенно. Лирика появляется в соцреализме, не нужно думать, что это такое машинное, бездушное искусство, но появляется во многом благодаря Великой Отечественной войне, когда все-таки осознание приходит того, что мы не просто коммунисты, но мы все-таки единый народ, у нас есть Родина. Как помните, Сталин обращается с началом войны за словами «братья и сестры». Здесь происходит некое смещение. Да, некое смещение, и, безусловно, вот это и человеческое, и тонкое, оно входит, в том числе входит и в искусство. Да? А, конечно, порывы художественные будут, но не при Сталине. Но не при Сталине. После смерти Сталина эти порывы станут ярче и сильнее. Оттепель. Мы с вами говорим оттепель.
Да, 60-е.
Вот. Угу. Но и там, в это время, не все было так просто. 56-й год. Развенчание культа личности Сталина, массовой реабилитации, репрессированные художники выходят из лагерей. То, что было запрещено при Сталине, журналы, книги становятся доступными, и даже западное искусство в музеи возвращается. Вспомним того же Пабло Пикассо, которого привозят в Москву, других западных художников. Кто-то пытается писать, как они, им подражать, за это не преследуют, хотя и официального статуса таким художникам не дают.
Угу.
Какого-то общего стиля, который был бы в оппозиции, нет в это время. У каждого свой индивидуальный язык. Мы все это знаем как неофициальную культуру 60-х годов. Кто-то игнорирует соцреализм, кто-то пытается спорить с соцреализмом. Можем вспомнить тот же суровый стиль, так называемый. В это время его главное направление – жить не по лжи. Им не нравится пафос, самодовольство, живописи. Они противопоставляют романтику, образы сильных хемингуэевских мужчин, такие изображены на их картинах. Но 62-й год, выставка в Манеже, помните, приходит Никита Сергеевич Хрущев, и он обрушается с резкой критикой на все современное искусство не самыми приличными словами, обрушивается сразу на все, от сурового стиля до абстракции, и поэтому творить свободно опять не получается. Если ты хочешь свободы, то тебе дорога в подполье.
Либо за границу.
Да. Либо за границу, да. Наступает эпоха нонконформизма, так называемая. Она у нас, конечно, чаще всего ассоциируется с Леонозовской школой. Леонозово – это окраина на севере Москвы, бараки – там залегают подпольщики, туда съезжаются все прогрессивные вольнодумные представители нашего общества, лимузины с дипномерами, многое интересное там происходит. В 1974 году один из лианозовцев, Рабин, устраивает выставку на другой окраине Москвы, в Беляеве, на пустыре. Милиция с КГБ знает о том, что выставка будет, они хватают художников, картину уничтожают бульдозерами, отсюда получает название все это как бульдозерная выставка, возможно, вы встречали такое название. Mm-hmm. Западные СМИ не могут пропустить, безусловно, это событие мимо, происходит взрыв, возмущение, власти не ожидают такой бурной реакции и, как бы испугавшись, идут даже на уступки. Художникам этим неофициальным дают какие-то официальные лазейки, чтобы выставляться, чтобы работать, чтобы не числиться тунеядцами. Мы с вами помним, что за тунеядство могли посадить по статье, безусловно. Не все согласны, и, как вы сказали, меня опередив, кто-то эмигрирует, кто-то остается и пытается вот дальше существовать. Помимо лианозовцев, на этой бульдозерной выставке были и другие, не только представители этой школы. Есть так называемый соцарт. Представители соцарта использовали в качестве главного инструмента иронию. Откуда соцарт происходит? Это сочетание слов соцреализм и поп-арт. Угу. Поп-арт что такое? Приятное. Это западное искусство, реакция на сверхпотребление и перепроизводство рекламы. Соцарт, в свою очередь, это реакция на перепроизводство идеологии, да? На лозунги, плакаты, соцреалистические картины. То есть соцарт как выглядит? Это тот же соцреализм, но с такой немного иронией, издевкой, усмешкой. То есть мы как бы любим все эти демонстрации, плакаты.
Но иронизируем над этим.
Но вот в картины добавляются такие элементы, высмеивающие все происходящее.
Соцарт.
Да, соцарт. Далее сложное направление, которое возникает тоже в это время, это московский концептуализм. О нем просто так не скажешь. Чаще всего их картины представляют собой набор больше текстов, чем изображений. Подчас некоторые картины — это просто сплошные предложения, фразы, отрывки слов и мало каких-то изображений. Они пытаются понять, что искусство делает искусством. Но форма этого выражения лично мне не всегда ясна. Помните «Черный квадрат» Малевича? Ну, да. «Черный квадрат». Малевич пишет труд, в котором объясняет, как он пришел к его созданию, что он содержит, как его нужно понимать. И есть, например, «Черный прямоугольник» Кабакова, вот этого как раз-таки московского концептуалиста. Это тоже «Черный прямоугольник», но внизу под ним написано «В шкафу». Вот это концептуализм. Что это означает? Что есть некий герой, который придуман автором, его зовут Примаков, и весь альбом называется «В шкафу сидящий Примаков». И он, забравшись в шкаф, наблюдает некую реальность, и вот этот вот черный прямоугольник – это то, что наблюдает Примаков из шкафа. Вот это концептуализм. Не все это могут понять, но в этом есть какой-то смысл, и они пытаются разобраться с искусством.
Концепция своя.
Да, концепция. Мне нравятся отдельные некоторые вещи, удивляют, по крайней мере. Вот тот же Булатов. Может быть, вы видели такую картину? Синий фон, чисто синее, голубое небо, красивые белые-белые облака, и поверх них красными огромными буквами написано «Слава КПСС». То есть, что он пытается показать? Что есть та реальность, природа и красота, но есть лозунг, который закрывает от нас эту реальность, и мы находимся по эту сторону лозунга. Мы не можем прорваться к той высоте,
да,
из-за вот политической нашей ситуации. Интересна была еще другая картина Чуйкова. Окно, оно приоткрыто куда-то вовне, там солнце, море, что-то такое идиллическое, но при этом это не настоящее окно, а это отражение, которое бросает проектор на стену. То есть мы видим не то истинное, что мы хотим увидеть, а то, что нам показывает экран. Мы находимся привязанными вот к тому, что транслируется нам извне. Интересные тоже картины, об этом можно думать. Они эти концептуалисты зарабатывают деньги. Например, Пивоваров издает логотип журнала «Веселые картинки», а Кабаков иллюстрирует книжки того же, например, «Кота в сапогах», Эрик Булатов и тому подобное. Мы даже, поискав, что у нас есть на полке советской той продукции, особенно детской, можем до сих пор найти их творчество. Ну и, наконец, советская эпоха заканчивается, 80-е годы, совершенно иное, новое поколение художников, если их можно назвать художниками, уже сложно нам с вами в привычном классическом смысле их называть художниками. Что такое для них творчество? Это несложная интеллектуальная работа, а это праздник, угар, веселье, и вся жизнь должна быть веселой, легкой и яркой. Нет этой враждебной реальности, этого давления сверху, этих лозунгов, трансляции каких-то идеалов. Если оно есть, мы этого не видим. Мы живем весело, радостно, ярко. Да? Помните рок-культура и многие вот такие как бы праздничные вещи 80-е годы. Вот, они не прячутся в студиях, в мастерских, наверное, да, а они выходят и просто весело проводят
некоторые
время.
Некоторые группы там появляются. Да.
Вот это творчество конца советского периода, 80-х годов. Подводя итог советскому периоду, удивительное было
вот
время.
Вот этому экскурсу, да, вы имеете в виду? Или конкретно вот этим 80-м годам?
Всему советскому периоду можно углубиться. Мы упустили с вами очень многие вещи. Мы упустили с вами балет, музыку, кино, да, эстрадную музыку, и говорить о театре. Можно о многом здесь говорить, и фигуры удивительные. Не нужно, мне кажется, нам как-то с пренебрежением относиться к этому времени, потому что Ахмадулина, Бондарчук, Булгаков, Вознесенский, Евтушенко, Горький, Дунаевский, Евтушенко, Ефремов, Ильф Петров, Маршак, Мейерхольд, Прокофьев, Рождественский, Симонов, Стругацкий, Таривердиев, Тарковский, Шолохов, Хачатурян.
Сколько можно
замечательных имен бесконечно много, если вспомнить еще актеров, музыкантов, исполнителей эстрадной музыки, какая была музыка. Да?
Да.
Здесь имен, и имен очень много. Богатая эпоха, удивительная, но в ней было много разного. Много разного, и к концу своей эпохи она пришла к этому. Наступает постсоветское время, постсоветское искусство. Многие массово уезжают за границу.
Вы имеете в виду 90-е годы?
Да,
уже?
Конец 80-х, начало 90-х. Кто-то уезжает с выставками, кто-то уезжает насовсем. И приходят новые люди, совершенно другие.
Много музыкантов, которые, уезжают, певцов.
Которые уже не имеют той связи. И наступает время акционизма. Это абсолютно новое. Мы можем вспомнить, например, Осмоловского. Он ориентируется на футуристов, подобно Маяковскому, он тоже левых взглядов, хотя в это время коммунизм ненавидит, как правило, да? Конец советского периода, новое время, новая Россия должна быть освобождена, да, как мы с вами помним, от этих коммунистических идеалов, но он продвигает это, и что он делает? Он кладет людей прямо на Красной площади, и все видят. И все видят, лежат люди, видят то ли букв, то ли фигур, что-то собой изображают. А для чего он это делал? Просто так? Нет, не просто так. Нужно, чтобы художника увидели. И увидел каждый человек. Да, он будет разговаривать с кем угодно. С нищим так с нищим, с президентом так с президентом. Акция. Это должно быть ярко, сильно, заметно, да, радикально. Это искусство, как они говорят, шока, протеста, скандала. Скандал. Можем вспомнить того же Кулика, который прямо в галерее представлял свинью, вот у него там
картины
был поросенок, нет, живой настоящий поросенок.
Нет, я имею в виду в картинной галерее.
Да, в картинной галерее, вот была живая свинья, и он рубил эту свинью при людях, раздавал это мясо, и все это у него имело название «Пятачок раздает подарки». Вот весьма странное, издевательское, как бы мы с вами сказали, название, нас шокирует. А, то и нужно.
Это и нужно.
То
да?
и нужно. И поэтому вопрос, все ли является искусством, морально ли искусство, может ли искусство нарушать комфорт и уголовный кодекс. Этот вопрос стоял на протяжении всего 20 века, но в 90-е годы в Новой России особо остро, да? Особо остро этот вопрос стоит. И поэтому мы с вами находимся в каком периоде сейчас? С одной стороны, наступило новое время новых богатств, когда новые русские пытаются украсить особняки у себя какими-то картинами, и поэтому нужно что-то, с одной стороны, красивое, но с другой стороны, отличающееся. Наступает эпоха гламура. Гламура, но гламур, который содержит образы массовой культуры с какими-то ироническими провокативными элементами, чтобы, с одной стороны, показать, что как бы это и искусство, но, с другой стороны, оно современно, и я нахожусь, как сейчас принято говорить, в тренде. А с другой стороны, это активная политическая вовлеченность художников. Художники ведут предвыборную агитацию с мавзолея, устраивают баррикады, регистрируют партию животных, пытаются делать какие-то резкие и страшные вещи, и все это заканчивается 98-м годом, злополучный и для нас печально знаменитый Тераганьян устраивает акцию поп-арта, где он рубит топором картонные иконы, да, выпущенные нашей русской православной церковью.
Манеже,
да,
да.
В манеже искусство переходит все границы, мы с вами видим, и совсем все границы, но реакция неоднозначна, общественность возмущена, заводится уголовное дело, суд Тераганьян, конечно, бежит. Он бежит в Чехию, Прагу, и этот вопрос встает все-таки, есть ли предел у искусства, о чем оно говорит, где начинается и где заканчивается свобода творчества художника. Этот вопрос сегодня в наше время мы задаем. И отвечать на этот вопрос мы с вами будем уже в ходе следующей передачи, потому что сегодня мы сделали исторический экскурс, а уже размышлять на те вопросы, которые 20 век, особенно его конец, нам поставил, мы с вами будем
и
в следующий раз.
Начало уже 21-й.
И, безусловно, 21 век.
Потому что 19 лет уже, тоже много интересного происходит в нашем искусстве. Дорогие братья и сестры, вот это была наша беседа, которая посвящалась искусству 20 века. И сегодня у нас в студии вот с таким интересным экскурсом в этот 20 век был сотрудник кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Ну, я думаю, что, наверное, действительно это требует продолжения.
Да.
Чтобы мы могли понять, а в каком же времени мы сейчас живем. Какое же мы искусство сейчас видим.
Да? Будем отвечать на этот вопрос в следующий раз.
В следующий раз.
До встречи.
До свидания.